Дорогие друзья, из Евангелия от Марка мы прочитаем 10 главы с 13 стиха. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И обнял их, возложил руки на них и благословил их». Знакомое нам с вами место, особенно тем, у кого же дети есть, когда мы приносим их на собрание. Часто братья-служители читают это место, и нам оно так приятно, вроде хорошо бы, если бы Иисус на нас возложил руки и тоже благословил. Братья и сестры, благословение, оно обогащает и печали с собою не приносит, так написано в Писании. То есть это те дела в отношении Господа, в отношении нас, которые, когда Он сделает, всегда скажешь только, что благо, да, во благо, добро, это хорошо. Евангелие от Иоанна. Мы с вами читаем, когда уже приближался четверг, вечеря, прощание с учениками. Только евангелист Иоанн так старательно собрал, о чем же был разговор в тот вечер, записал в 13 главе, 14, 15 и 16. В 17 Господь помолился и уже приблизился последний час его ареста. Много наставлений мы с вами находим вот в 13, 14, 15, 16 главе. Ну вот, друзья дорогие, много здесь утешений, ободрений, наставлений. Ну вот в 15 главе мы с вами читаем с 18 стиха такие слова. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Но все то сделает вам за имя Мое». Может, ученики недоумевали, ну, как бы перед расставанием сказать, ну, только доброе. Ну, а плохое уже вроде оставить бы в сторону. Что сделает мир, когда вот он ненавидит и когда гонит? Скоро ученики увидят, что сделали Христу, вот, даже разбежались от этого. Но, братья и сестры, когда прощался Господь с учениками в Луки 24 главе, мы с вами читаем: «Вывел их вон из города, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них, возноситься на небо». Была вечеря, вот, а это уже после воскресения он расстается, поднимает благословляющие руки и их благословляет. О чем размышляли ученики в тот час, когда стояли под благословляющими руками? Что будет впереди, братья и сестры? Было служение, была проповедь, путешествия были. Братья и сестры, ни один из апостолов не умер своей естественной смертью. Как мы с вами тоже все вот к старости планируем, что, наверное, будет какой-то тихий денек, вот мы так тихо, спокойненько перейдем туда. Ну, так, естественно, все планируют. А так уже получилось, братья и сестры, кого-то замучили, кого-то пронзили стрелой, так по преданиям, кого-то с крыши вниз бросили и так далее, кого-то обезглавили. А в те моменты, когда это происходило, ученики вспоминали, что это те же благословляющие руки вот это и допустили. Ведь Господь говорил: «Меня ненавидели, вас возненавидят. Когда Меня гнали, вас будут гнать. И все то будет вам делать». Что все то? Какой мерой? Ну вот примерно то, что сделали Господу, то и вам будут делать. Но это служители, это апостолы. А вот мы с вами прочитали вначале, а детей приносили, а он, обняв руки, благословил их. Про детям то же самое? Или не то же самое? Наше родительское сердце сразу: да не, ну детям, ну как то же самое? Это же дети. Про сестры, а руки Господа те же. И благословение тоже. Оно же не разделяется. Так оно, конечно, нам хочется, чтобы, когда вырастут наши дети, вот спросит какая-нибудь там соседка или родственница неверующая, ну как вот у тебя дети, ну так, а посмотри, вот здоровые, так вот устроилась с семьей, с домом, собрание красивое, у нас поем, вот, ну вот скажи, что они благословенные. Благословенные. Ну, посмотрят неверующие родственники, скажут, ну, да, попробуй скажи, что не благословенные. Благословенные. Но, братья и сестры, когда мы с вами перелистываем странички, как вот когда принимали Евангелие Иисуса Христа и начинали проповедовать, там, где все было искренно, чисто, верно, как оно оборачивался путь тех братьев, тех семей, которые, да, были благословенны Господом в труде. Не сомневаюсь, что были благословенны. В 1884 году Василий Александрович Пашков, отставной там подполковник лейб-гвардии, там личной охраны императора, царя в Петербурге, покаялся, обратился к Господу искренно, от всей души. Так жертвовал на проповедь Евангелия, на печатание, вот, добрые дела. Весьма искренно обратился. И помышлял, как бы объединить вот эти три зародившиеся течения евангельской веры, вот, на юге Украины, на Кавказе, в Петербурге, как бы в одно братство, чтобы было одно благовестие, один труд, так, в одном единодушии братском. И в этом году они собрали первый съезд, совещание. Ну, конечно же, доложили императору. Когда он узнал, он росчерком пера, выселить с России Пашкова и Корфа. И их выселили. Прошло некоторое время, пишет сын его, папа, болен смертельно, приедь ко мне хоть на несколько времени. Ну, конечно же, отец приехал в Россию. Я не помню, сколько сыну было лет. Да, братья и сестры, когда бы наш с вами отец не умирал, мы всегда остаемся сиротами, хоть в любом возрасте. Это отец. И он побыл у сына, собрались друзья, они помолились там, конечно, и пели, ободряли, утешали сына, доложили опять императору. Он вызвал, сказал, что опять собираешь моленье в доме своем, и предписал, до конца дней твоих, сколько ты будешь жить на земле, чтобы нога твоя не ступала на русскую землю. Братья и сестры, так и было. Какая была скорбь для отца, вот дойти где-то на границе до шлагбаума, а дальше нельзя. Ну а, братья и сестры, прошла эта скорбь через дом, через сына, через семью в равной степени. В равной степени. Хотели, конечно, чтобы еще отец приезжал, чтобы как-то был с нами, ободрял, утешал. Вот такое было, братья и сестры, начало. Казалось бы, Господи, благослови нас уверовать, проповедовать Евангелие. Господь благословляет, а детей, и через детей проходит, братья и сестры, скорбь евангельская. Проходит. Дальше, когда вот началась проповедь Евангелия уже до Владивостока, так активно братья соединились в этом труде, вот посылали, освобождали братьев от работы. Уже начали их вылавливать, начали ссылать в поселок Гирюсы. Это там где-то глубоко в Кавказских горах такая котловина, впадина между горами, там был этот поселок. Удаленный туда только верхом на лошади, на телеге не проедешь, не было туда дороги. Почва каменистая, ну трудно было обрабатывать, что-то посадить. Где-то ютились в старых хижинах, где-то кто-то в скале долбал, там поселялся. А там жило около 20 семей наших проповедников Евангелия. Проханов в свое время, когда посетил этот поселок, у него отец там был, он написал гимн, стихотворение, потом стало пение. «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи тленной, пусть тюрьма ее страшит. Но мыслить мой порабощенный...» Как дальше? Никто не помнит, братья, не поем это пение. «И цепи ей порабощенной, освобожденной, до ныне мир не отковал». Мы поем это пение. Помню, раньше в годы гонений частенько пели. Туда выселили брата Сазонта Евтихевича Капустинского. тоже был брат известный, проповедник. Как они там жили, братья и сестры? Крыша протекает, работы нету, денег не хватало ни на что, ни на хлеб, ни на лечение. Его жена стирала у богатых. Один раз он заболел тифом, слег, в это время родился сын. Прошло немного времени, жена стирала в холодной воде, ее схватил паралич, у нее отнялись руки и ноги надолго. Он, когда узнал, что жену хватил паралич, поднять не мог, вот он ее хватил удар, он лишился сознания. Вот в таком состоянии там жили. Когда узнали здесь братья в Петербурге, здесь уже не более благополучно было, собрали денег на собрание, решили помочь. А кто пойдет? Все знали, что такое трудное время, там банда на банде. Кто поедет? Один брат молодой встал, говорит, я поеду. Помолился, сколько мог, добрался там транспортом, сколько на телеге, сколько дальше, а дальше пешком. Помолился и пошел. Летят на лошадях. Стой! Хватили за руки, потащили, притащили в пещеру. Факелы такие горят. Там сидит на сундуке один такой старший, вооруженный весь. Деньги есть? Есть. Давай сюда деньги. Ну, брат вытаскивает, подает. Зачем так мало торговал? Он говорит, я не торговец. Вот мы, братья и сестры, собрали нашему единоверцу, брату Капустинскому. Бедствует там в селении. Знаю такой человек, хороший человек. Такой денег не возьму. Но ты туда не дойдешь. Еще много банд на этом пути, пока ты дойдешь. Оставайся здесь, я сам пойду отвезу. Ты не дойдешь туда. Брат говорит, а как же я узнаю, довезет, не довезете? Я тебе расписку провяжу, сиди здесь. И вот он берет всю свою банду, сели и ускакали. Прискакивают ночью к этому брату Созонту Евтихичу, стучат двери. Он открывает, спрашивает, хлеб есть? Брат залился слезами. Ну, думает, пришли грабить. А у него уже и куска хлеба в доме не было. Ну, говорит, наверное, убьют меня. Нет, говорит, ни хлеба, ни молока уже не видали столько дней. Он вытаскивает этот сверток из деньги. На, купи хлеба, купи молока детям. И пиши расписку, что получил. Дети все попрятались под скамейки, под стол со страху. Знали этого человека. А брат руки дрожат, ничего написать не может. Он говорит, ну ладно, успокоишься, я утром приду. Утром написали расписку, возвратили этому брату, вернулся в Петербург, рассказал, что, слава Богу, деньги дошли. Так у брата Капустинского собирались, молились. Пришло время за то, что собирались, в его доме молились, предписание переселиться еще более дальнее селение Терек. Ну, брат собрал, что мог, на телегу, заплатил там свои пожитки нехитрые и поехали. Вдруг догоняет два всадника, жандарма, берут его, привязывают одной рукой за одну лошадь, другой за другую, и они скачут, а брат следом бежит. Ну сколько он мог бежать? Упал, конечно, тащили по этим камням. Пока сестра уже одна вступила, что вы делаете? Ну это же живой человек, что вы с ним делаете? Ну они помиловали, посадила его на телегу, пообвязала немножко, мыла раны его. Вот так, братья и сестры, проходила жизнь наших верующих и детей наших верующих. Иисус, обняв их, благословил их. Благословлял на проповедь, благословлял на страдания. И Евангелие, братья и сестры, проходило не только через сердца, чтобы уверовать и быть спасенным. Оно через семьи проходило, оно и через детей проходило всей полнотою скорби. Если мы вспомним брата Василия Гурьевича Павлова, благословенный труженик, около 25 языков знал. Столько раз был арестован, что он даже не помнил, сколько раз его уже арестовывали. Сколько он был в ссылке. В одной из ссылок вся семья заболела тифом. Перед этим, как заболели тифом, его дочка 12 лет утонула в речке. И вдруг сваливается жена, потом дети один за другим. Чем было спасать тогда? Какая тогда была медицина? Уж ходит вечность жена, потом один ребенок, потом следующий ребенок, потом следующий. И он завопил, Господи, оставь хоть самого маленького Павла, с кем я остаюсь на этой земле? И Господь оставил ему вот этого самого маленького Павлика, совсем-совсем маленького. И с ним он возвратился из ссылки. Дальше пошел проповедовать Евангелие. Потом снова ссылка. Братья говорят, выйди отсюда куда-нибудь, в Румынию, в Болгарию, потому что тут из ссылок тебя не выпустят. А надо, чтобы ты трудился. И он с сыном поехал туда, на юг Румынии, где речка Дунай впадает недалеко от города Галаци, с городок Тульчин. И там основал русско-немецкую общину, церковь. Трудился, много покаялось, приняли крещение. Мы года два назад посетили эту церковь в Тульчине. Стариков спрашивали, вы помните, кто положил основание церкви вашей? Они говорят, мы помним, ваши русские братья. Фамилии же не помним, а помним, что ваши русские братья. Если мы с вами, братья и сестры, еще ближе сюда перейдем, вот уже 30-е годы, сегодня вспоминали с братьями Ивана Вениаминовича Каргеля, когда ехал проповедовать Евангелие до Дальнего Востока. Конечно же, просил благословить и дом, вставляя жену, 4 дочери. И они на него просили благословения на пути. Я не сомневаюсь, братья и сестры. Под благословляющие руки Господа вся семья остановилась. Но недалеко уехали с дедушкой Бедекером раздавать Евангелие. А в это время умирает его жена. Ну, не было тогда самолетов, чтобы прилететь срочно хотя бы на похорон. Конечно, когда он вернулся, он ее уже не застал. А она так хотела хоть перед смертью увидеть лицо своего дорогого друга жизни. Не получилось. Потом умирает одна дочь его. А потом, когда уже 37-е годы, он остается один-одинешенек, в возрасте 88 лет его арестовывают и закрывают в подвал. А рядом арестовали и посадили в соседние в Сумах в тюрьму его дочку Лену, помощницу-переводчицу. И сердце отца ломали. Мы, говорит, расстреляем дочку твою. Вот подпиши, откажись, будешь с нами. Иначе, говорит, расстреляем твою дочку. 88 лет, братья и сестры. И так вскоре ее выпустили, он переходит в вечность, а дочку его расстреляли все же таки. Вот как, братья и сестры, проходило Евангелие. Остались живыми две дочери. Долго они еще до 67-го года здесь жили в России, в безвестности. Никто не знал их, семей они не имели. Тихо так мирно жили в этой ссылке пожизненной, и так тихонько перешли в вечность. Ну, хотел еще вспомнить, братья и сестры, семью Слободы Надежды. Помним мы с вами же эту историю, я помню, писали мы ходатайство, и постились, и молились, и плакали за эту семью. Что пережила мама, что пережил папа? Пусть Господь поможет нам с вами, когда мы приносим детей наших Господу. Вот хотим, чтобы Он обнял их, благословил их. И так мы молимся, Господь, благослови детей наших, подростков, молодежь. Братья и сестры, принимать евангельские благословения всею полнотою, так как Иисус вот своими пронзенными руками дарует нам. Аминь.